Ahoj všichni! Это пробная рубрика от админов «Позор Брно», которую мы делаем в непривычном для нас формате подкаста. В этой рубрике мы бы хотели рассказывать истории о людях и событиях в Чехии, которые лучше помогут понять жизнь в этой стране. Мы пока не знаем, что из этого получится, но если вам понравится результат, поставьте нам, пожалуйста, сердечко, так мы будем знать, что можем продолжать делать эти подкасты. Как вы уже поняли из названия, первый выпуск мы посвятим Андрею Бабишу, потому что, во-первых, его знают все, а во-вторых, он постоянно дает поводы о себе поговорить. Сегодня мы его знаем как успешного предпринимателя, политика, кандидата в президенты, такого очень милого, забавного, открытого к своей аудитории, но при этом о каких-то моментах из прошлого Андрей Бабиш упорно предпочитает молчать. И именно такие моменты мы сегодня разберем. Мы поговорим о том, как Андрей Бабиш пришел к своим миллиардам. Так что... Чао, Лиди! Давайте начинать! 3, 2, 1. Когда Андрея Бабиша критикуют, его часто называют ребенком номенклатуры или ребенком элиты, поэтому рассказ мы начнем с информации о Штефане Бабише, Бабише-старшем. Вообще, предки нашего героя по отцовской линии имеют корни в северо-западной Словакии. А вот интересно, что семья мамы переехала в Словакию после Второй мировой войны из Подкарпатской Руси. Сегодня это Западно-Карпатская Украина. И в начале 50-х годов Штефан Бабиш и Адриана Шевнерова поженились. Адриана Шевнерова стала Бабишева, а Штефан Бабиш начал свою грандиозную карьеру. И стоит отметить, что он всегда демонстрировал очень лояльное отношение к коммунистической власти. Он даже в 1954 году сам вступил в партию и достаточно сильно увлекся политическими делами. И карьерные достижения в итоге помогли ему в 1956 году сначала переехать в Эфиопию в качестве делегата, а через совсем недолгое время отправиться на 4 года с семьей в Париж. Когда он вернулся в Братиславу, он получил еще лучшую должность. Он стал директором бизнес-группы компании, которая занималась внешней торговлей. Однако в конце 1962 года его неожиданно из партии исключили. А официальная причина была утеря партийного билета и что он не сообщил о наличии родственников в Канаде. Но грустил без политики он недолго, потому что после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию его в партии реабилитировали, и теперь вся его карьера была неразрывно связана с коммунистической партией, и он был очень верен режиму. И, собственно, в итоге это ему помогло. В 1969 году его отправили в Женеву на должность в постоянном представительстве Чехословакии при ООН. Он там задержался достаточно на долгое время, однако через 10 лет что-то случилось. Его начала пристально изучать служба государственной безопасности за какие-то подозрительные деловые практики. Дело было действительно сложным, но самое что интересное, что оно ни к чему не привело, потому что в 1985 году была президентская амнистия, и это дело просто убрали в архив. Так как в Чехии достаточно часто содействие коммунизму является поводом для осуждения, сам Андрей Бабиш, говоря об отце, утверждает, что тот никогда не был видным коммунистическим деятелем. Просто он занимал такие должности, при которых ему было необходимо иметь хорошее отношение с руководством партии. Можем ли мы верить его словам, тут я сказать не могу, но в любом случае мы понимаем, что отец Андрея Бабиша занимал действительно высокое положение, и детство самого Андрея сильно отличалось от детства его сверстников в Чехословакии. Родился будущий миллиардер и политик в Братиславе 2 сентября 1954 года. Но в начальной школе учился в Париже, потому что туда направили работать отца. Среднюю школу заканчивал в Женеве. Вернувшись из Швейцарии, учился в элитной гимназии в Братиславе. После чего поступил в Братиславский экономический университет, в котором какое-то время работал и его отец. Он очень много времени уделял деятельности студенческой организации. Даже возглавил одно из ее отделений. И в рамках этой работы ездил по разным странам, включая Францию и Бельгию. Закончив университет в 1978 году, Андрей Бабиш удивительным образом сумел избежать обязательной в то время службы в армии. Зато начал работать в Химопол Братислава, которая позднее была переименована в Петримекс. Это предприятие для коммунистического режима было важным из-за его международных торговых связей. Поэтому у сотрудников компании были особые привилегии и доходы выше среднего. Через несколько лет работы в Петримекс Андрей Бабиш отправился в Марокко в качестве представителя компании. Он активно участвовал и в политической жизни страны, вступив в коммунистическую партию. Но тут стоит отметить, что коммунистическое прошлое Бабишу припоминается до сих пор. Появилась информация о том, что он стал тайным агентом СТБ, это аналог КГБ в Чехословакии, под кодовым именем Буриш. Бабиш же все отрицает и даже подал в суд за клевету на Словацкий институт памяти народа. На начало октября 23 года прошло уже множество судов, множество решений было оспорено, но согласно последнему вердикту, Андрей Бабиш все-таки был тайным агентом. Но все еще может измениться, потому что он заявил, что собирается оспаривать это решение. Ну а теперь, после такого долгого вступления, мы наконец-то переходим к теме этого ролика, переходим к миллиардам Бабиша. В начале 90-го года Андрей Бабиш вернулся в Чехословакию из Марокко и продолжил работать в Петримексе. Компанией был создан филиал в Чехии, в Праге. Бабиш очень любит говорить, что начинал он буквально как стартапер в маленьком офисе на Вацлавской площади, и у них с коллегами на счету было не больше 100 тысяч крон. Он отмечает началом своей деловой карьеры создание Агрофер и получение на него кредита в 94-м году. До этого же он был, по его собственному заявлению, рядовым топ-менеджером без значительных активов. Но все не совсем так, потому что будущий Агрофер на 100% принадлежал Петримексу. То есть словацкая компания открыла просто филиал в Чехии. И при этом вложила в него кучу денег, то есть это были миллионы. И поделилась с ним же, с всеми своими клиентами. А вот затем произошло интересное. Дело в том, что было заявлено о том, что компания Агрофер нуждается в увеличении уставного капитала. И это было сделано благодаря швейцарской компании OFI. По словам Бабиша, предприятием его одноклассников из Женевы. Кто эти люди, до сих пор неизвестно. То есть что произошло? Двое друзей Бабиша из Женевы помогли двум друзьям из Петримекса увеличить состояние Агрофер. И они сделали это таким образом, что Петримекс, который создал эту компанию Агрофер, полностью потерял над ней контроль. Так у Бабиша появился Агрофер. Но правда, официально он владеть будет им только в начале 2000-х годов. Но это был только первый шаг. Самую важную роль в обогащении Бабиша сыграл завод по производству удобрений. В общем, в Устецком крае был завод по производству удобрений и другой химии. И раньше для него сырье поставляла уже знакомая нам компания Петримекс, в которой работал молодой Бабиш. После 89 года в стране изменились экономические условия, и у завода появились серьезные проблемы. И чтобы их решить, руководство искало кредиторов. И в итоге нашлось только двое желающих, и причем у каждого из них было условие. Нужно будет заключить эксклюзивный контракт на продажу удобрений с компанией Петромекс Братислава. Но вы поняли. И руководители в итоге согласились, но не то чтобы у них был большой выбор. А потом этот завод приватизировали, и сегодня мы его знаем под названием «Лавохимия». Но об этом чуть-чуть позже, а пока такой момент. Когда в 1994 году появился Агрофер, тогда еще как часть словацкой компании, контракты на поставку удобрений были переданы ей. И в этих эксклюзивных отношениях ничего не изменилось, даже после того, как Агрофер перешел от Петримекс к Бабишу и его коллегам. По итогу, в середине 90-х, на рынке удобрений в Чехии доминировал Бабиш, хотя у него даже не было собственного завода. Но завод все-таки хотелось иметь. Когда шла приватизация Лавохимии, Бабиш тоже участвовал в тендере. От него была компания под названием «Акробогемия». Она наполовину лишь принадлежала Агроферту, а на другую половину государственной компании. Но об этом мы поговорим еще позже. А пока важно, что тендер Бабиш не выиграл, и 51% акций достался компании Проферта. И Агроферт начал борьбу за завод. Она продолжалась около года, и у основного владельца Проферта начали заканчиваться деньги. В итоге ему пришлось продать свою долю фирме, естественно, Андрею Бабишу, а вместе с ней Бабиш взял кредит компании за покупку Лавохимии. Однако Агрофер приобрела контрольный пакет акций Проферта не напрямую, а через упомянутую выше компанию Агробогемия. В итоге Агробогемия скупила все оставшиеся акции завода Лавохимии, при этом 51% все еще оставался у фирмы Проферта. Да, она уже принадлежала компании Бабиша, но акции были там. А в то время Андрей Бабиш был председателем правления всех трех ключевых компаний. И теперь следите за руками, что он сделал. Бабиш от имени завода «Лавахимия» объявил, что компании необходимо увеличить свой капитал на 30%. Потом Бабиш от имени компании «Проферта» заявляет, что не может себе этого позволить. А Бабиш от имени «Агробогемии» говорит, что он возьмет на себя управление и увеличит капитал. Что в итоге принесла эта сложная схема? После этого «Проферту», которая изначально владела заводом, отправили на ликвидацию, и компания обанкротилась. И все, большая часть химического предприятия оказалась у «Агробогемии», а кредит остался у компании-банкрота. Как мы помним, «Агробогемия» всего наполовину принадлежала «Агроферту», а другой владела тогда еще государственная компания «Юнипетрол». И благодаря такому тесному сближению с государством, «Агробогемия» стала для Бабиша средством контроля над значительной частью всей химической промышленности страны. А на выборах 1998 года победил Милош Земан, он стал президентом, и тут же началась массовая смена руководства на предприятиях, которые государство контролировало. И в состав, например, руководства «Юнипетрол», с которым Бабиш владел вместе этой «Агробогемией», вошли 4 участника из отрасли удобрений, которые уже прошли через компании Бабиша. И вот с одним из них был заключен ключевой контракт с Андреем Бабишем, который гарантировал ему полный контроль над «Агробогемией», если изменится структура собственности «Юнипетрола». А в 2001 году «Сюрприз» было объявлено о приватизации компании. И в итоге, после еще одной череды махинаций и разбирательств, «Агробогемия» стала полностью принадлежать «Агроферту». В итоге в 2004 году Бабиш стал единственным владельцем всего холдинга. Многие журналисты-расследователи отмечают, что когда Андрей Бабиш скупал акции компаний, с теми доходами, которые у него были, он бы не мог себе позволить купить эти акции. Но при этом ему как-то это удавалось. Все операции скрыты, информации о них нет никакой. Существует подозрение, что владельцы продавали свои акции за более низкую цену под каким-то давлением или угрозами. Так началась история Большой Империи. Сегодня это одна из самых крупных компаний Чехии. В ее состав входит более 250 дочерних компаний. И большинство из них напрямую принадлежат штаб-квартире Агроферт. Компании работают в основном в Чехии, Словакии, Германии и Венгрии. Но есть еще офисы продаж в 18 других странах на 4 континентах. В 2018 году, например, общий оборот компании составил 157,5 миллиардов крон. Несмотря на то, что управление компанией Бабиш передал двум трастовым фондам, когда решил идти в политику, он все еще является основным конечным получателем дохода. Когда Бабиш пришел в политику, он позиционировал себя как человека, который всего добился сам. С одной стороны, это действительно правда, он ко многому пришел самостоятельно, но при этом, если бы не стартовые какие-то связи, если бы не помощь в одной ситуации государственной компании «Юнипетрол», в другой не помощь друзей отобрать себе чешский офис словацкой компании, то неизвестно, что бы у него получилось. Мы можем по-разному относиться к этому политику и бизнесмену, человеку, но все-таки интересно было бы однажды узнать ответы на некоторые вопросы. И лично мне интересно, какую роль именно Бабиш играл в выдумывании этих схем, после осуществления которых получилось завладеть такими большими активами. На этом на сегодня все. Если вам понравилось, напоминаю, поставьте, пожалуйста, сердечко. Все ссылки на источники мы обязательно опубликуем, там еще больше деталей, если кому-то будет интересно. Как я уже говорила, эта тема была не самая простая, достаточно запутанная. И в следующий раз, если нам все-таки зайдет этот формат подкаста, обещаю найти что-то с меньшим количеством каких-то компаний. В Чехии происходит очень много всего интересного, о чем можно было бы рассказать. Если у вас есть желание о чем-то послушать, вы нам тоже напишите. И, наверное, на этом мы будем прощаться. Большое спасибо. Чао-чао!